Доброе утро. 7 часов 8 минут в столице. Начинаем работу «Формулы смысла». Сегодня немножко специальный формат, потому что Оля Подолян находится на специальном задании. Вот, у было срочно вчера, и сегодня с нами на связи будет буквально через там минуту-полторы из Нью-Йорка, и мы узнаем с вами самые последние подробности подготовки к выборам в Соединенных Штатах, что там происходит. Вот, не только официальные новости, но также, насколько я знаю, Оля успела и пообщаться с гражданами. И, соответственно, вот мы все это узнаем буквально через несколько минут. Но также во втором часе будет Андрей Безруков, доцент ГИМО. И мы уже с ним встречались, обсуждали тоже тему американских элит. Сегодня продолжим эту тему, потому что очень многие слушатели отреагировали на это наше обсуждение и просили продолжить этот разговор. Ну, у Андрея есть основания обсуждать это предметно. Он большой специалист по этой теме. Ну, второе значимое событие, кроме... Второе не по важности, но просто в последовательности нашего разговора. 7 ноября сегодня, день Великой Октябрьской социалистической революции, поэтому обсудим эту тему с вами подробно. Я думаю, мы сделаем и интерактив. В часе с 9 утра пообсуждаем, поспорим. А в 10 утра под этим обсуждением и по этой теме, ну, подвести некоторое резюме я попрошу Виталия Тойовича Третьякова, который ожидается с 10 до 11 утра в нашей программе «Формула смысла». Вот такие планы у нас сегодня. Ну что, у нас Оля на связи?
Да, доброе утро.
Оля, привет, да, доброй ночи у тебя.
Доброе утро.
Да, спасибо, что ты на посту, и несмотря на то, что у тебя очень длинные сутки, как я понимаю, получились... Вот, но мы с тобой работаем, и ты в эфире. Ну что, какие первые впечатления от предвыборного Нью-Йорка?
Ты знаешь, мне показалось, что многое мы недооценили. Я вспоминала очень много о том, что было сказано в студии, то, что мы обсуждали с гостями и между собой. Но вот, наверное, уровень этих выборов, как мне показалось, был недооценен. Вот просто несколько слов... В атмосфере, конечно, тема эта, она повсюду, от сувениров, это и кепки, и майки по 10-15 долларов с Трампом и Клинтон, которые в каждой сувенирной лавке все это продается, до людей без определенного места жительства, которые в масках кандидатов, в костюмах кандидатов, вот этот красный костюм Клинтон, в котором она была на дебатах, вот они стоят со шляпами на асфальте, спрашивают у прохожих, кто за кого будет голосовать, просят денег и говорят, потому что, ну, кто из нас больше соберет, значит, тот кандидат и выиграет. Гуляла возле башни Трампа, там постоянный какой-то пикет проходит, там и сторонники, и противники Трампа в майках, в кепках с Трампом, с плакатами «Трамп сделает Америку снова великой». Рядом противники с такими гигантскими значками, с перечеркнутой фамилией Трамп. И вот меня поразила девушка-кошечка так, в таком леопардовом костюме с длинным хвостиком. Ну, мне кажется, что такое вот можно было увидеть в каких-то журналах мужских 90-х, вот в таком она костюме, рвет фотографию Трампа, при этом мяукает, кто-то проходит рядом, аплодирует. Я эту фотографию, кстати, обязательно выложу, просто чтобы посмотреть, какая она президентская гонка в Америке.
Прервалась связь. Да, сейчас наши редактора попытаются это все восстановить. Да, интересно, первое впечатление, вот прямо с улицы, то есть, конечно, все это похоже на карнавал. И я думаю, что интересно будет обсудить, когда связь восстановится, а по каким мотивам, в общем-то, тем или иным мотивам, по каким основаниям люди принимают участие в этом карнавале и дальше собираются голосовать. Я так понимаю, связь восстановилась. Оль, ты на линии? Привет.
Да, да, привет еще раз. Ну, хотел еще сказать такой, как мне показалось, любопытный штрих. Нью-Йорк Пост сегодня опубликовал свой любопытный опрос. Кстати, вот американские СМИ продолжают свою гонку с этими опросами. Запутаться очень просто, но, мне кажется, Нью-Йорк Пост сильно впереди, потому что они написали о том, что в США выпустили туалетную бумагу с портретами Клинтона и Трампа. Товар этот пользуется популярностью, при этом бумага с изображением Хиллари по продажам опережает рулоны с портретом Трампа. Ну, вот вообще, если посмотреть просто, как сегодня ведут все средства массовой информации, вот у меня включен телеканал CNN, ну, понятно, что они все это время, как здесь, как мне подбросили фразу, топят за Клинтон, они сегодня ликуют, у них бегущей строкой в течение дня Клинтон снова чиста. Директор ФБР Коми подтвердил, что кандидатура от демократов, не будут предъявлены никакие обвинения из-за скандала с почтой. И это при том, что накануне все СМИ здесь рапортовали о том, что речь идет чуть ли не о госизмене, и добавляли к этой истории все новую и новую информацию, вот в том числе о том, что, оказывается, Клинтон в бытность госсекретарем регулярно просила свою домработницу Филиппинку распечатывать правительственные электронные письма и документы, все то, что содержало секретную информацию, все эти сообщения, письма из Госдепа. Ну, в этом, судя по всему, ничего предосудительного не нашли. Хотя, опять-таки, вот если посмотреть просто на вчерашние новости, то, что давало в эфир Fox News, вот эти вот данные со ссылками на источники ФБР о том, что 99% бюро давало на то, что переписка в бытность работы клиента на посту госсекретаря, вся эта переписка читалась спецслужбами других государств, назывались цифры о том, что 5 как минимум иностранных государств читали все то, что Клинтон публиковала, отправляла, и то, что, ну, судя по всему, затем было распечатано ее домработницей. Ну, все, теперь, пожалуйста, мы видим о том, что уже такой новый поворот, кажется, об этом скандале уже все забыли, и вот Клинтон снова в белом, она и в новостях в этом белом костюме с третьих дебатов, и она снова чиста, судя по первой строке, если посмотреть телеканал CNN. Что касается нынешней администрации, ее очень сильно критикуют. Обама в турне, как здесь говорят, так спрашивала об этом, о том, как люди относятся к тому, что Обама отправился, ну, можно сказать, такой гастрольный тур вместе с Биллом и Челси, они все активно агитируют за Клинтон. И вот тоже, как мне показалось, любопытная такая информация. У них у всех троих рейтинг выше, то есть на их вот эти вот агитационные мероприятия приходят намного больше людей, чем собирает сама Хиллари Клинтон. Обама сегодня выступал во Флориде и говорил о том, что возможная победа Клинтон, это цитаты перевожу, решила бы исход всего предстоящего голосования. Их вообще Флорида в центре внимания не одну неделю, там в эти выходные Трамп и Клинтон тоже активно агитировали, и флоридский опрос фиксирует преимущество Клинтон в 1%. Ну, то есть речь может идти, в принципе, о статистической погрешности. Ну вот как-то эта тема почему-то столь активна, как то, что Клинтон снова чиста, Клинтон и Склерт, не особо активно освещается. В принципе, как мне показалось, очень сильно боятся, если посмотреть на ведущие американские СМИ, повторение истории Буш-Гор, с осознанием того, что то, как тогда поступил Гор, Трамп в аналогичной ситуации так не поступит. И вот если еще посмотреть на опрос, который меня, честно говоря, удивляет, а сегодня все ведущие СМИ, закрывая эту неделю, уже с забегом на неделю следующую, на большой вторник, публикуют данные своих опросов, так Вашингтон-Пост и ABC дают 48 Клинтон, 43 Трампу, а при этом Лос-Анджелес Таймс дает Трампу 48, Клинтон 42,6. Ну, то есть, мне кажется, такая любопытная история, в которой, как мне кажется, рядовой избиратель, которому, когда ты задаешь вопрос, за кого будете голосовать, он говорит, я буду голосовать за Хиллари. Ты задаешь встречный вопрос, а почему за Хиллари, если избиратель женщина, то ты в 99,9% случаев получишь ответ, потому что она женщина, я буду поддерживать ее, так как я сама женщина. А мужчина тебе на этот вопрос ответит, потому что у нее есть опыт, в отличие от Трампа. Вот. И если вернуться еще, кстати, на шаг во Флориду, то внимание там фокусируется, ну, в первую очередь, конечно, из-за выборщиков, там 29, больше только в Калифорнии. и в Техасе, именно поэтому и Обама сейчас говорит о том, что очень важно определиться в Флориде. Ну и сами кандидаты, которые там активно агитировали, тоже для них это ключевой неопределившийся штат. И за эти цифры, конечно, они еще будут бороться. Вот на что я еще обратила внимание, это, конечно, антирейтинг. Он безумно высок. Очень интересная цифра. 60% сторонников Хиллари Клинтон не уважают избирателей Трампа и называют их людьми с очень низким IQ. И вот мне кажется, что в этой теме еще предстоит разбираться, потому что это такой, как мне кажется, первая зафиксированная точка очень серьезных социальных внутренних проблем, которые здесь, как мне кажется, еще четко не фиксируют. Ну, понятно, что эта гонка закончится, что пройдут выборы, а вот что будет дальше, как мне кажется, даже вот когда ты общаешься с простыми людьми, они себе не готовы ответить на этот вопрос. Возможно ли такой сценарий, что Трамп эти выборы не признает, и вообще, что будет после победы каждого, ну, или Трампа, или Хиллари, с учетом того, что люди сами не разбираются и не понимают ни одной программы. Ты задаешь какие-то вопросы по поводу внутренней политики, внешней политики, могут критиковать только Обама Кер, и сторонники Трампа говорят о том, что если придет Клинтон, то это будет сердечный приступ или инсульт для Соединенных Штатов. Именно вот в таких словах сторонники Трампа говорят об избрании Хиллари.
Оля, насколько вот тема того, что Трамп может не признать выборы, насколько она звучит, что ли, да, и какое отношение к ней? Потому что вот кандидат вице-президенты при Трампе сообщил, что вполне возможно, если результаты будут вызывать сомнения, то Трамп может и не признать результаты выборов, если их итоги окажутся спорными. Вот такая цитата. Это как-то обсуждается как новый феномен, что ли, для избирательного процесса?
Ты знаешь, мне кажется, что вот в принципе, когда ты начинаешь с людьми разговаривать об этой гонке, об этих выборах, то здесь в какую сторону не пойди, здесь феномен не феномен, по большому счету. Потому что я задавала этот вопрос, насколько реален такой сценарий, будете ли вы там в дальнейшем поддерживать этого кандидата, считаете ли вы, что эти выборы честные. Опять-таки идет очень серьезная отсылка к противостоянию Буша и Гора. Многие говорят о том, что, конечно, тогда победил Гор, и уже тогда доверие к этим выборам пропало. Что касается нынешней гонки, то такой грязный, сами американцы говорят о том, что она очень грязная, она очень желтая, она очень беспредметная. Ну, вот шутка ли, когда вся кампания строится на женщинах Трампа, на женщинах Билла Клинтона, и когда, в принципе, ведущими силами, если посмотреть на CNN, да, замалчивается гигантская тема с тем же самым фондом Чита Клинтон. И люди в этом, мне кажется, просто не могут толком разобраться, потому что у них недостаточно для этого информации. Ты задаешь вопрос по поводу фонда Клинтон, ты говоришь о том, что на ваш взгляд это коррупция, вы видите здесь коррупционную составляющую, люди тебе отвечают. Но, в принципе, Клинтон чита богатая, если кто-то носил туда большие пожертвования, то, наверное, ничего страшного в этом нет. То есть вот он разговор примерно на таком уровне. Не могут разобраться. С почтой ситуация немного другая. И, кстати, на эту тему тоже был американский опрос. Так вот, большинство, больше половины опрошенных говорило о том, что Клинтон виновна, да, и что она не могла бы идти, если бы система была немного иной, она бы не могла идти вообще в целом на эти выборы. Что касается непризнания, то о том, что сама система выборов, она оставляет желать лучшего, так мягко скажу, эта тема обсуждается. Обсуждается в Нью-Йорке заявление Джулиани, очень уважаемого здесь человека, о том, что выборы фальсифицируются в пользу демократов. И это, как мне кажется, здесь очень большая, очень болезненная тема для разговоров. Плюс ко всему, вот это голосование, когда уже почти 30 миллионов, насколько я понимаю, проголосовали досрочно, и когда и Обама говорит о том, что голосовать нужно досрочно, и Билл Клинтон с дочерью, когда отправляются во все эти турне по разным штатам, об этом говорят, и сама Клинтон при поддержке Мишель Обамы вот этот их лозунг о том, что вот ты сейчас прямо с этого митинга должен пойти и проголосовать. Вот это все очень многим, с кем бы я здесь не общалась, говорила о прозрачности этих выборов, не нравится. Я помню, что в студии мы говорили как раз о том, что есть серьезный запрос на некую новую силу, на некие новые лица. И действительно, он здесь очень серьезно фиксируется. Важный момент. На эти выборы идут те, кто годами вообще их игнорировал. Идут, потому что накипело, вот спрашиваешь, там, вы давно ходили на выборы, вы пойдете на эти выборы. И здесь говорят, что fed up, я сыт по горло, и да, поэтому я пойду голосовать за Трампа. И этого очень сильно боятся демократы, этого очень сильно боится Клинтон. То, что те люди, которые годами на эти выборы не ходили, они встанут и пойдут и проголосуют против нее, потому что вот эта система, кстати, ведь очень, как мне показалось интересным, когда мы говорили просто с обычными людьми на улице, там, когда кто-то спешит на работу, стоит в очереди за чашкой кофе с тобой, ты начинаешь спрашивать по поводу того, за кого вы будете голосовать, человек, даже опаздывая, готов с тобой на эту тему долго и обстоятельно по возможности говорить. И вот я говорила, скажите по поводу этой кампании, да, по поводу системы голосования. Как вам кажется, вот когда здесь везде пытаются найти русский след, тогда может ли она считаться эталонной? Вот человек на секунду задумывается, а потом говорит, ну, если вообще вынести за скобки весь предвыборный бред о том, что русские могут влиять на выборы, то получается, что система такова, что выбор американцев, выбор президента страны, кто-то может вмешиваться, какая-то посторонняя сила. Значит, есть какие-то лазейки, значит, должен подниматься вопрос о прозрачности этого голосования, не только досрочного, а вот того, как вообще все это считается. Потому что здесь очень просто прийти на избирательный участок, сказать, что меня зовут Дерек Смит, что я из Северной Каролины, оставить свой голос, и твой голос, да, вот там Дерек Смит, он должен уйти в Северную Каролину. Но как происходит эта процедура для самих американцев, очень большая загадка. Вот я пыталась у людей узнать, скажите, а вот вы, когда приходите голосовать, вы голосуете не в своем штате. Как происходит так, что ваш голос фиксируется? Человек пожимает плечами и говорит, ну, я не знаю, если честно, как это фиксируется. Поэтому если такое будет, вообще вот, если выиграет Хиллари, да, не будет ли заново инициировано расследование? Это один очень важный вопрос. Второй важный вопрос, что будет, если Трамп эти выборы не признает? Все это висит в воздухе, но никто сейчас на это внимание здесь, как мне показалось, если посмотреть на ведущие американские СМИ, не обращает. Вот CNN у меня включен перед глазами. Пожалуйста, опрос на опросе. Клинтон лидирует на 3 пункта.
Да, мы смотрим с тобой на одну и ту же картинку.
Да, одну и ту же картинку. Здесь же не обсуждается разговор о том, что будет после. Вот у них, да, стоит счетчик, я думаю, что ты тоже его видишь, сколько часов осталось до выборов. Но аналитики, которые выступают на ведущих каналах, они не задаются этим вопросом, потому что нужно пойти и проголосовать сейчас. Это главное для них задача, разбудить электорат демократов, потому что электорат республиканцев очень сильно разбужен Трампом. Это бунт против лицемерия, это, кстати, я вот тоже себе даже записала такую цитату, я с одним американцем разговаривала, он сказал, что я иду голосовать за Трампа, потому что накипело, потому что он называет вещи своими именами. Хотя многие, конечно, говорят, что выбирают в данном случае между плохим и очень плохим вариантом. И, кстати, я еще на что обратила внимание, здесь огромное количество шуток на тему выборов, и многие вспоминают вот этот самый недавний Хэллоуин, когда говорили по поводу кандидатов, что они могут идти вместе с этими вурдалаками без всякого грима. И тут мне даже сегодня такой любопытный анекдот рассказали о том, что Трамп и Клинтон участвуют в гонке на каноре, происходит там разгул стихии, оба погибают, и вопрос, кто спасся и кто выиграл. И ответ здесь один, что выиграла и спаслась в данном случае Америка. То есть вот такое отношение. И еще один любопытный момент. Говорят о том, что даже не обращая внимания на возраст, кто бы ни победил, Трамп или Клинтон, это один срок. То есть там о том, что кто-то из них может 8 лет продержаться в президентском кресле в Белом доме, здесь вообще никто не говорит. И идут только такие предположения, кого через 4 года может выставить каждая партия. Вот уже об этом думают, потому что понимают, что такого еще не было, такого уровня дискуссии, такого уровня дебатов. Давно не было, кстати, говорят о том, что Клинтон, когда начала терять, стала отламывать куски программы. И у Сандерса, которого, кстати, очень любят, и очень многие, те, кто поддерживает демократов, говорят о том, что это, конечно, очень большое потрясение, большое разочарование для них, что не пошел Сандерс. И, конечно, здесь очень четко теми, кто Сандерса поддерживал, прослеживается то, как вот эти самые куски его программы Клинтон оторвала и внесла в финальную часть третьей дебаты с Трампом, когда говорила об этой очень болезненной для американцев системе образования.
Да, Оля, спасибо большое. Ольга Подолян находится в Нью-Йорке и сообщает нам в программу и для Вести ФМ еще все новости за сутки до, фактически за сутки до голосования на президентских выборах в Соединенных Штатах. Вообще-то у меня еще был один вопрос, и, может быть, мы посмотрим после коротких новостей, Оль, я еще спросил бы тебя вот о чем. Вот это истерия антироссийская и антипутинская, которой мы так много внимания уделяли и в наших эфирах, и вообще в нашем медиапространстве, это присутствует. Вот она в Нью-Йорке заметна или нет? И как вообще люди на это реагируют? Но я вот эту тему, с твоего позволения, продолжу сразу после коротких новостей. 7.34. Мы продолжаем эфир «Формулы смысла». Я напомню, что Ольга Подолян находится сейчас в Нью-Йорке. Мы с ней на связи. Наш портал, как всегда, 5533 Вести. Пишите, задавайте свои вопросы. И вопрос, на который мы прервались на новости, заключался в следующем. Насколько вот эта антироссийская кампания, формирование российской угрозы, о которой мы не один раз говорили в наших эфирах, заметна там, в Нью-Йорке, и насколько она оказывает воздействие на кампанию и там на простых избирателей? Удалось ли что-то здесь заметить, Оля?
Вот, знаешь, я сегодня ехала в такси очень долго. Сегодня в Нью-Йорке был марафон. Бежал, как мне кажется, весь город. Улицы были перекрыты. Я очень долго ехала в такси. Я разговаривала с таксистом, он спросил, откуда я. Я сказала, что я из России. Он сказал, что вот очень приятно, потому что хотелось бы узнать о России правду. Я, честно говоря, стала прислушиваться. Я говорю, что вы имеете в виду? Он говорит, ну вот вы знаете, я 20 лет вожу разных людей из аэропорта, и чего я только не слышал. Я в этом разобраться не могу. Я говорю, а конкретнее вы можете спросить? Он говорит, ну вы понимаете, вот все эти... А, кстати, он сказал очень красивую фразу, я потом у него спросила, а вы за кого будете голосовать, кого выберут американцы? Он говорит, нас выбирают не американцы, нас выбирают ведущие американские СМИ, это «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «CNN» и «Фокс Ньюс». А вот, так я говорю, вот, что вас конкретно интересует? Он говорит, ну вот, говорят, что вся угроза и вся опасность для Соединенных Штатов исходит от русских. Русские вмешались в избирательную кампанию, русские поддерживают Трампа, русские против Клинтон, русские, значит, связаны как-то с Викиликс. Я говорю, ну а вы не доверяете этой информации? Он говорит, конечно, я этой информации не доверяю, потому что я общаюсь с русскими, и я задаю себе один и тот же вопрос. Какая же у нас тогда система выстроилась в стране, если русские с другого континента через океан могут каким-то образом вмешиваться в нашу избирательную кампанию? Это вот по поводу той истерии, которую вызывает средства массовой информации. Никакого там негативного отношения я не почувствовала. Наоборот, вот опять-таки я обращаю внимание на там эти маленькие магазинчики, сувенирные лавки. Вот там продаются маленькие фигурки президентов. Вот стоят отдельно кандидаты в президенты, отдельно стоит Папа Римский, отдельно стоят маленькие фигурки. Это Владимир Путин, это Ангела Меркель, это Барак Обама, это Франсуа Олланд. Рядом рисуют вот там картинки, тебя могут нарисовать с кем-то из зарубежных лидеров. Я видела, что там кто-то рисовал, кого-то рисовали рядом с Владимиром Путиным, кого-то рисовали рядом с Бараком Обамой. То есть я никакого вот такого истеричного, если не включать американский там телеканал CNN, например, да, я этого не увидела и не почувствовала, с учетом того, что я, в общем-то, не в первый раз в Соединенных Штатах Америки, никогда у меня таких проблем не было. Более того, вот люди, с которыми я общалась, которые являются сторонниками Трампа, они говорят о том, что хватит демонизировать Россию, нам нужны нормальные отношения. Хотелось бы, чтобы Америка как-то посмотрела внутрь своих проблем, а не работала вовне. И в этом смысле республиканцы очень сильно критикуют Хиллари о том, что она не будет сосредоточена внутри американских проблем, и то, что она говорила на дебатах, ее программа, что это все слова-слова, будет она заниматься исключительно внешней политикой, и только дай ей волю, она начнет разбираться в Сирии. Но это такой поверхностный взгляд рядовых американцев, с которыми я здесь общалась, этого здесь очень сильно боятся. Говорят о том, что Хиллари – это война, да, война на Ближнем Востоке, мы там увязнем, а нам нужны нормальные отношения, нам нужно как-то разбираться со своими проблемами, особенно это касается людей, у которых дети заканчивают школу, которым нужно платить за образование. Вот с двумя такими людьми сегодня разговаривала, они говорят, что действительно это очень болезненно, это очень существенный вопрос. С этим нужно разбираться в первую очередь. И что-то делать с медицинской системой Обама-Кер, которая здесь очень сильно недовольна, и Трамп, выступая в Флориде, очень много об этом говорил, о том, что как только он придет к власти, он сядет в президентское кресло, он будет разбираться с этой самой системой, которой так много нареканий, и, в общем-то, которая является одним из главных итогов 8-летнего президентства Обамы. И, насколько я поняла, из американских СМИ как-то пытается Клинтон от этой темы дистанцироваться, потому что эта тема ей совсем на руку не играет. Ну и вот по поводу, я спрашивала еще всех этих хакерских атак, многие вообще об этом не знают. Не знают, с одной стороны, потому что это не так активно, возможно, здесь освещается, с одной стороны, а с другой стороны, не могут поверить, что вот те заявления, которые звучали в эти выходные, что это вообще реально, и что Америка может давать такой ответ. То есть для многих это действительно открытие и шок, то, что Соединенные Штаты могут быть стороной атакующей. Это они мне говорили, что действительно Соединенные Штаты делают такие заявления, и это с учетом того, что до сих пор неизвестно, кто делал вот эти хакерские атаки, мы не знаем, кто это, и у Клинтона нет никаких доказательств, это просто слова. Это мог быть Китай, это могли быть совершенно другие страны. И вот еще на что я обратила внимание, когда я разговаривала по поводу вот этой самой переписки, за этим действительно следят, за этими письмами, которые утекли, которые были опубликованы, это то, что касается Исламского государства, и то, что в открытую Клинтон писала по поводу того, какие страны и правительства за этим стоят, здесь на это очень многие обратили внимание. Вот опять-таки я задавала вопрос по поводу этого скандала, как он отразился на ваше мнение об этом кандидате. И совсем же недавняя информация, это, по-моему, суббота, и люди говорили о том, что они не ожидали о том, что такими словами, да, вот в прямом контексте Клинтон будет говорить о том, что терроризм поддерживает вот эти государства, которые являются стратегическими партнерами Соединенных Штатов.
Спасибо большое. Это была Ольга Подолян из Нью-Йорка. Оля, спасибо огромное. У тебя уже поздняя ночь. Отдыхай. И, кстати, преданные твои радиослушатели вот из Мурманской области, например, на портале СМС нашем просят передать тебе привет и пожелать успехов в том, чтобы мы больше и подробнее знали о том, что происходит в предвыборном Нью-Йорке. Спасибо большое, Оля.
Спасибо большое. Выложу обязательно фотографии, потому что это действительно не голословно. Это все так и есть на самом деле. И вот действительно мы говорили много об уровне этой кампании, о содержании программ кандидатов. Но когда ты приезжаешь сюда, ты видишь, как это освещается. И вообще, какой карнавал, кстати, это вот тоже слово какой-то человек употребил, когда мы обсуждали с ним компанию, это все превратилось, когда это шоу, когда Обама вместе с семьей Клинтон отправляется в ЧОС, да, в турне агитировать за нее, когда они собирают большие залы, чем сама Хиллари Клинтон, вот на эту историю обращают внимание, ну и, конечно, на то, насколько предметно вообще вся эта дискуссия, как когда какие-то девочки с хвостиками, кошечки раздирают, мяукая, портрет Трампа и говорят о каких-то там сексуальных домогательствах, с одной стороны, да, а с другой стороны, кто-то рвет на себе майку Клинтон и говорит, не допустим ее в Белый дом. Ну вот она, очень такая, как мне кажется, серьезная иллюстрация всего того, что здесь происходит буквально, ну, можно уже говорить, за считанные часы до этих выборов.
Спасибо большое, Оля. Спасибо. Это была Ольга Подолян из Нью-Йорка. Вот, мы узнали последние впечатления вот, буквально с улицы, от простых людей. Оля ходила, опрашивала, разговаривала для того, чтобы понять, как избирательная кампания отражается на взглядах простых американцев. Но вот то, что я смотрю сейчас на монитор CNN, и через каждую минуту появляется главная одна заставка. Глава ФБР сказал Конгрессу: «Клинтон чиста». Вот такая, значит, новость. И у меня такое, знаете, ощущение, как у человека, имеющего опыт работы с большими избирательными кампаниями, что вообще такой довольно тонкий ход. Буквально за сутки до голосования, вот хедлайн, главная новость, значит, ФБР заявила, что Клинтон чиста. Да? Кстати, когда смотрит зритель вот такое на ведущем телеканале CNN, вот, можно же, не вникая, подумать о том, что вообще все подозрения и касательно фонда Клинтонов и тех денег, которые получали Клинтоны от разных государств, и все вопросы с перепиской, и вообще все, в чем она подозревалась, все это убрано, потому что директор ФБР заявил, что Клинтон чиста. Вот, кстати, это пример такой очень эффектной и в какой-то степени эффективной политтехнологии с использованием ведущего средства массовой информации. Вот все американцы смотрят сейчас и видят главную новость. ФБР заявила перед Конгрессом: Клинтон чиста. Вот, голосуйте, соответственно. Вот так вот это вот все и устроено таким простым, незамысловатым образом. Ну что, мы сейчас прерываемся на новости в регионах, новости погоды в Москве, снегом нас заметает. Сразу после этих новостей мы вернемся в студию. 7 часов 48 минут в столице, продолжаем работать. Вот мы прервались на новости на главном сообщении, которое CNN транслирует, что Клинтон чиста, так сказал директор ФБР. Вот, но республиканцы, соответственно, не сдаются, и Национальный комитет республиканской партии по-прежнему обвиняет кандидата на пост в президенты, на пост президента госпожу Клинтон в нарушении закона. Об этом вот сообщает только что агентство Reuters, и это говорит о том, что позиция за сутки до выборов, да, позиция республиканской партии ужесточилась. Это смешно, потому что фактически Трампу пришлось вести борьбу не только с Клинтон, но и вести борьбу и даже со своей партией. Да. Вот максимум, чего он смог добиться, это некоторого нейтралитета от своей партии. Потому что вот из главных действующих лиц, главных персонажей партийных, в принципе, ну так публично и жестко Трампа поддержал, например, только бывший мэр Нью-Йорка Джулиани. Да, вот. И недаром говорят, что интересная такая кампания получилась. Несистемный кандидат Дональд Трамп против всего истеблишмента Соединенных Штатов. И вот интересно то, что Национальный комитет республиканский вот за сутки до выборов выступил с тем, что он все-таки считает, что Клинтон нарушил закон, и что по большому счету ее нужно судить. Вот. Ну, поможет ли это сейчас Трампу, не знаю. Но увидим через совсем небольшое количество часов, через сутки узнаем об этом. Интересно, что другая задачка, приуроченная, как я считаю, тоже к выборам, вот, она зависла в нерешенном состоянии и порождает достаточно большое количество проблем. Я имею в виду обозначенное наступление на иракский Мосул и зачистка его от террористов, а также буквально тоже за сутки до голосования вот пришло сообщение о том, что собираются при поддержке американцев штурмовать сирийскую Раку, курские вооруженное формирование в Сирии и значит, отряды вооруженной умеренной оппозиции. Ну, пока подробностей нет, но у меня складывается такое впечатление, что все это, мягко говоря, приуроченные кампании. Вот. Именно к дню голосования. Ну, кстати, интересно то, что сказала Мария Захарова по поводу Масула. Сказала, написала об этом она вчера, что, по ее мнению, в западных СМИ существует заговор молчания по поводу происходящего в Масуле. Любопытно, что все время нашу страну критикуют за то, что мы как-то не так помогаем сирийской власти зачищать от боевиков Алеппо. Вот, и наши гуманитарные коридоры какие-то не такие гуманитарные коридоры, что наши гуманитарные паузы бесполезны, как считает официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов. При этом вот, штурмуется Масул в Ираке иракскими войсками при поддержке американского спецназа, американских инструкторов, американской авиации. Оттуда вообще нет никакой информации. Как проходят гуманитарные бомбардировки американцами Масула? Ну, вот, молчат западные средства массовой информации, ничего не сообщают. Вот последние новости, что террористы подожгли скважины нефтяные в Масуле. И, в принципе, это оказывает сильнейшее воздействие на мирных граждан, которые там находятся. Люди буквально задыхаются. Но об этом никто ничего не сообщает. Потому что американская операция по освобождению Масула, это же совсем другое дело, нежели наша операция в Алеппо. Это, кстати, стандартное заявление американской власти. Ну, так это совсем другое дело. Стоит употребить эту фразу, это совсем другое дело. И сразу все разъяснилось, сразу все понятно. Интересно, что нет ни каких-то прямых трансляций, куда-то свободолюбивые западные СМИ куда-то делись. Ну, они не ведут репортажи о штурме Масула. Ну, так появляется картинка, да, отснятая специальным образом, поверх нее накладывается комментарий. Все. Гуманитарная ситуация в том же Масуле вообще не обсуждается. Ее нужно обсуждать только в Алеппо, больше нигде. С другой стороны, чего мы от этого ожидали? Погоды стоят предсказанные. Потому что исключительная нация может вести исключительные бомбардировки, и они будут исключительно полезными. Все остальные должны подвергаться критике, как это происходит в отношении наших действий в Алеппо прежде всего. Ну что, по ситуации в Сирии, наверное, это вот последние новости. Интересно, что еще одна новость вчерашнего вечера и сегодняшней ночи заключается в том, что Япония решила, что она, в принципе, не глядя на объявленные санкции, будет прорабатывать вопрос кредитования России. И, в принципе, японские власти считают, что объявленные санкции им не помеха. Вообще очень интересно то, что происходит там на Востоке. За этим надо следить очень внимательно, потому что, например, вот опросы японского населения показывают, что впервые произошла такая сдвижка интересная в общественном мнении. Большинство японцев поддерживают гибкость в переговорах по Курилам. Да, то есть вот некой безапелляционности и предельной такой, ну, жесткости в позиции общественное мнение в Японии начало сдвигаться в сторону того, что нужно искать компромисс, и позиция должна быть более и более гибкой в переговорах с Россией по мирному договору. Прерываемся на новости. После них у нас встреча с Андреем Безруковым, и продолжим нашу тему об американских элитах, финансах и прочем.